Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Журналистка, обозреватель культуры Елена Коган и редактор издательства «Корпус» Евгений Шварц уехали в Израиль из Москвы в 2015 году, вскоре после аннексии Крыма, и основали в Тель-Авиве книжный клуб, который вскоре приобрел статус культового. Это и лектории, и место встреч с писателями и художниками. А с момента российского вторжения в Украину еще и волонтерский пункт. Издательская деятельность «Бабеля» в нынешние времена востребована. Здесь публикуются авторы, которые не могли бы опубликоваться в России. Во-первых, по политическим причинам, а во-вторых, потому что Елена и Евгений выбирают редкие книги и раритетные источники.
Мы начали наше издательство с раннего советского модернизма, хотя всем известно, что понятия такого не существует, но вот мы условно называем это ранним советским модернизмом, и через 1.5-2 года после Добычина мы издали некоторое количество книг. Ну, скажем, мы нашли книгу, которая называлась «Покойничный плач по Ленине». Это реальный плач, это настоящая фольклористика. В 1925 году фольклорист Николай Ханзинский нашел деревенских неких девушек-плакальщиц профессиональных, которым некие же комсомолки заказали плач по Ленину. Они написали этот плач, он его зафиксировал, нотировал, откомментировал, написал про традицию этих плачей. И книжка небольшая вышла в 1925 году, первый и последний раз, поскольку девушки, вот эти плакальщицы, они плачут в том числе, на кого ты нас оставил, никого, кроме Льва Давыдовича Троцкого, да нам больше и не осталось. В 1937 году Хандинский был расстрелян, что случилось с девушками-плакальщицами, мы не знаем, но книга канула. Она была известна фольклористам, она была в каких-то библиотеках, но, в общем, ее невозможно было прочитать. Потом, точно так же, как у нас появился Добычин, у нас появилась книга музыковеда Ивана Ивановича Солертинского, которая тоже родилась из того, что когда-то издательство «Свинина сыновья» Новосибирское, прекрасное издательство, издало небольшой тираж его музыковедческих текстов, и я не успел ее купить. И когда закончился тираж, я понял, что я хочу эту книгу себе. Но так как ее не было, мы решили ее издать. И мы собрали 5 первых изданий текстов Солертинского и объединили их в книгу с предисловием Леши Мунипова. Оно было опубликовано на сайте «Горький». Книжка очень интересная, поскольку... Ну, очень интересно наблюдать, как в начале 30-х годов именитый музыковед Солертинский объясняет, в буквальном смысле объясняет пролетариату, зачем и как слушать Шонберга. И таким образом мы издали первую книгу Абриута Дойбера-Левина. Это забытый Абриут. Это единственный Абриут, который не писал стихов. И единственный Абриут, от которого не осталось ни одного абриутского текста, поскольку сам он погиб в первые дни войны, а его архив сгорел в блокаду после прямого попадания бомбы в его квартиру. Все книги были изданы издательством «Книжники». Они все, кроме первой книги, имеют какое-то касательство к еврейству. А первая книга... к еврейству не относится. Это маленькая детская повесть, которая родилась из абриутского рассказа, написанного Левиным вместе с Хармсом и опубликованная, не помню, в каком-то номере «Ежа». И вот мы опубликовали эту книгу с первоначальными иллюстрациями Николая Лапшина, прекрасного художника, который тоже погиб в первые дни войны, и посвятили памяти, в общем, этих людей эту книгу.
«Однажды проснешься в недоумении. Кто ты такой? Как здесь оказался?» Тут главное не растеряться в конец, не растечься жидким гелем по поверхности. Быстро нашариваешь на ночном столике записку, составленную как раз на такой случай, с перечислением всех основных параметров. Или даже лучше положить паспорт, он развеет последние сомнения. У тебя для достоверности есть даже 2. Можно открыть оба и сверить показания. Или даже, еще не пролистав документы, пройти к зеркалу и вглядеться – в то, с чем теперь имеешь дело. Осевая симметрия, парные органы. Кроме легко объяснимых 2, ожидаемой чешуи нет и в помине. Износ, конечно, сильно выше среднего, но ничего не поделаешь. Надо жить с тем, что есть. И уже успокоившись, придя в себя, то есть в него, заняться подробностями. Википедия – источник не хуже других. Многое может оказаться кстати, в том числе самые фундаментальные факты – дата рождения и дата смерти. Алексей Цветков, «Квинские идиллии».
С другой стороны, у нас появилась поэтическая серия. Мы решили, что мы любим стихи, и мы решили, что нужно издавать эти стихи, особенно тех авторов, которые по какой-то причине не издают. И первой нашей книжкой была книжка выдающегося поэта Федора Сваровского, который живет в Черногории, и которого не издавали, мне кажется, лет 8. Мы буквально на днях общались с Леной Костюченко, которая сказала, что единственная книга, которую она взяла с собой, когда бежала из России, была эта книжка Сваровского. Потом у нас появилась книжка Алексея Петровича Цветкова «Квинские идиллии». Это уже второе издание, посмертное, да. Это последняя книжка Цветкова, последняя книжка, которую он сам составил, которую он презентовал у нас в магазине, и, в общем, он ее видел. Здесь собраны его неопубликованные ранее поэтические тексты, выдающийся поэтический цикл «Квинские идиллии» американский и небольшая автобиографическая проза про детство и про, собственно, то, как он заболел. И это, конечно, наша большая гордость, что мы сделали эту книгу. У нас вышла книга Юлия Гоголева, нашего выдающегося современника, стихи военного времени, стихи, написанные в первый год, чуть больше, войны. Обложку для нас нарисовала Ленор Горалик. Книжка разошлась очень быстро, и мы сейчас будем ее допечатывать. И вот только-только мы издали книгу стихов потрясающего поэта Сергея Круглова, которого, к сожалению, очень-очень мало знают. Это православный священник, который живет в Минусинске, который не молчит с первого дня войны. Стихи какой-то огромной пронзительной силы. Предисловие написал Ленор Горалик. И вообще Ленор предложила нам этот сборник. И отдельно я хочу обратить внимание, что дизайнером нашего издательства стал художник, книжный дизайнер Виктор Меломед. Я думаю, что известный многим. Автор от Маргиновского бестселлера «Машинерия портрета», бывший преподаватель британки, он стал делать нам обложки. И, в общем, все обложки Вити – это обложки, которые нужно рассматривать.
«Возвращение имен». В такую беспамятную осень, если что не дает оползти в бездну бескрайним русским простором, то снег – редкий, косой. И еще эти – московские женщины в бесцветных пуховичках, женщины, женщины с бумажками в пальцах. Среди них иногда дети – среди детей редкие мужчины и чья-то старая собака. Октябрь, холод, свечи на сером, стиль унисекс. Что он плачет? Иди, обними его. Вот так, прижми покрепче. Утешь его, скажи уже все. Все кончилось, все прошло. И скажи, я дам ему белый соловецкий камень. И на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Так и делаю, но он еще всхлипывает, он волнуется. А старое, старое имя, что будет со старым? Старое надо возвратить. Видишь, там эти люди в октябре, в промозглой очереди. Видишь, они еле-еле теплятся в сумерках мира, прикрывают жизнь от шквальных порывов тьмы исписанными листочками бумаги. Отнеси, отдай им, они сохранят. Сергей Круглов, «Назад в СССР».
В какой-то момент мы решили, что нам надо еще издавать современную прозу. Борис Акунин писал в Фейсбуке о том, что он написал новую повесть, которая не может выйти в России, поскольку она рассказывает про здесь и сейчас. Он опубликовал первую главу. В одном из первых предложений во время прямой линии с президентом Путин падает замертво. И дальше книга рассказывает о том, что происходит. Это такой сатирический памфлет, очень злой, очень бескомпромиссный, в том числе по отношению к себе. Я написал ему в комментариях: уважаемый Георгий Шалыч, мы есть маленькое издательство в Израиле, вдруг бы вы захотели у нас издаться. И он захотел. И мы издали книгу Акунина, которая, в общем, продается лучше, чем какая бы то ни была книга нашего издательства. Это была первая книга нашей прозаической серии, и за ней последовали еще несколько книг именитых авторов. Нет, сначала не именитых авторов. Сначала Витя Меломед, уже упомянутый художник, показал нам свою экспериментальную повесть. Это первая его проза. Называется это «ПГТ Диксон». Это текст, который Ленор Горалик считает стихами. Мы считаем это прозой, но это не важно. Эта книга ни на что не похожая. Она, по словам самого Вити, она рассказывает о том, может ли невинность нести зло. Это такая антиутопия про не людей, не до людей, не до не до людей, не до не до не до людей, которые каким-то образом существуют. В конце становится понятно вообще, о чем идет речь, но сначала этот текст тебя затягивает, ты вообще не понимаешь, что происходит, но вынырнуть оттуда ты не можешь. Это тоже очень страшная книжка, которая напрямую относится к тому, что происходит сейчас. И это книжка, которой художник Витя Миломед не рисовал картинки, а попросил нарисовать их своего ученика. А на задних обложках у нас всегда какая-то цитата из книги. И вот здесь эта цитата «Не да не да человек». Важная цитата из книги. У нас вышла книга еще одного нашего выдающегося современника Александра Ильичевского. Книжка называется «Узкое небо, широкая река». Это маленькая повесть, которая очень сюжетная. Мы знаем, что Саша пишет не совсем сюжетную прозу. Это скорее проза такая философско-размышлительная. Нет такого слова. Размышлятельная, подсказывает нам Армен Захарян. Спасибо. Такая медленная, тягучая проза, которая тебя обволакивает, и ты начинаешь оттуда вычленять важные для тебя вещи, которые потом складываются в сюжет. А «Узкое небо, широкая река» – это абсолютно сюжетная повесть, ностальгическая, о юности, о первой любви, очень грустная. На последний момент, когда мы уже практически верстали, Саша прислал эпилог этой книги, который абсолютно меняет ее не смысл, а ее посыл. Она стала еще более страшной, и, мне кажется, значит, она стала значительно более сильной. И отдельно я обращаю внимание на обложку. Это абсолютный шедевр Витин. Но кто не узнал, это знаменитая картина «Охотники на привале», только здесь один охотник вместо трех, а сзади уже нет никого.
«Отечество забанило прощение. Там дым, Москвы, авины, нелюбовь. Здесь снег, цветущие вишни, миндаля. И одиночество по ручку двери завалило. Боль выгрызает в сердце кружева. Эвакуация в миссионерской прозе одолевает миграцию. Скворцы сегодня утром так орали, что пустыня откликалась, как раковина на шум крови. Сегодня наблюдал, как огромного рослого старика сын привез на джипе подлечиться. Работаю я в госпитале. Сын переносил его с сиденья на коляску, тихонько вез к лифтам, чтобы подняться в отделение. А после процедуры спускал и также вез к машине, загружал. И прежде чем за руль, стряхнул с его коленей пепел. Старик курил все время, глядя то на меня, то на небо. Стряхнул и наклонился, чтобы поцеловать отцу руку».
Мы вообще издаем, стараемся издавать иноагентов и врагов режима. Это книга прозы Макаревича, очень обаятельная и очень какая-то такая искренняя. Здесь небольшие рассказы про концерты, про молодость, про путешествия, про гитары. Какие-то байки, которые он умеет рассказывать, ну, буквально за столом, но они рассказаны не как байки, а как литература. Андрей Вадимович очень хорошо владеет словом, очень хорошо пишет. Вот. И, кстати, очень хорошо читает. Он очень здорово читает эти рассказы. И здесь картинки для обложки и для внутри, поскольку он еще прекрасный художник, нарисовал он же. Год примерно назад мы издали книгу Хаима Нахмана Бялика. Это израильский Александр Сергеевич Пушкин. Это один из важнейших поэтов, еврейских, израильских поэтов 20 века. Здесь это самый знаменитый его сборник в переводах еще одного деятеля сионизма Зева Жаботинского. Это сборник ранних текстов Жаботинского. Это такие немножко ученические, символистские тексты. И дальше идут поэмы. И, кроме всего прочего, здесь есть поэма, которая называется «Сказание о погроме». Это поэма, написанная по следам кишиневского погрома. Бялик ездил на место погрома буквально через, по-моему, несколько месяцев после трагедии. И написал поэму, в которой вызвала дичайший скандал, поскольку он обращался не к погромщикам, а он обращался к жертвам, он обращался к евреям и задавал им неудобные вопросы в этом тексте. После этой поэмы он стал классиком, он, в принципе, мог больше ничего не писать, но он написал еще несколько выдающихся текстов, которые тоже здесь есть, и нам помогала это делать известная израильская филолог Зоя Капельман. Во-первых, мы с ней исправили ошибки и опечатки, которые были в издании 1914 года, а во-вторых, она написала очень крутой послесловие. Предисловие здесь из первого издания Зевы Жаботинского, а послесловие написано специально для нас Зоей Капельман. И сразу надо рассказать, что у нас сейчас вместе с Зоей очень большой проект, тоже поддержанный фондом НАДАФ и Леонидом Невзлиным. Был такой сионистский деятель Ильханан Левинский, и в каждом израильском городе есть улица его имени. И он, я не скажу, в каком-то году до Герцля написал первую еврейскую утопию, которая называется «Путешествие в Эрец-Исраэль» в 2020 каком-то году. Первая сионистская утопия, которая никогда не была переведена на русский язык. Был заказан перевод в начале 20 века. Есть обложка, но цензура не пропустила. И, в общем, этого перевода не существует.
«И когда я погибну в вашем брошенном храме, захлебнусь в моей злобе. Пусть умру средь молчания, не пятнайте слезами мою память в гробе. Семь пожаров гиенны, что прошел я при жизни, пусть найду и в могиле, лишь бы худший испыток вашим плачем на тризне вы меня не казнили». Хаим Бялик, 1908 год.
Редакция издательства «Бабель» в магазине «Новая Рига». Разговор с участием издателей Евгения Шварца и Елены Коган.
Как художники, творческие люди, творческие компании переживают это время, которое условно назовем после 24 февраля. Что может вообще сказать человек? Он задыхается, он не может говорить. Или наоборот, вы считаете, что русская поэзия заговорила мощно и хорошо. Я считаю, что она только в последнее время позволила себе какие-то высказывания. Потому что первые полгода это было абсолютно, в общем-то, удушье. Как вы, как творческий коллектив, что про это думаете? Как вы это переживали? Были ли у вас какие-то изменения вот от первых месяцев войны до настоящего времени?
Смотрите, удушье никуда не делось. И оно, мне кажется, только становится хуже, плотнее.
Когда все это началось, мы в магазине прекратили все лекции, выступления на 2 месяца. Мы замолчали, сняли всю программу и писали у себя в соцсетях. Мы не можем ничего говорить сейчас.
Потому что ощущение абсолютно бессмысленности того, что ты делаешь, когда происходит то, что происходит. Потом приходили люди и говорили, что нужно возобновлять эту историю просто потому, что нужно собираться вместе и как-то вместе пытаться переживать, анализировать, рефлексировать, ну и как бы что-то делать.
К нам приходит очень много украинцев. Ежедневно приходят за книгами. Один из возможностей спасения – это, конечно, проводить то, что поможет собрать деньги. Поэтому мы связаны с украинскими благотворительными фондами, мы с ними дружим и стараемся всячески помогать. Это вот то, что дает возможность
оправдывать свое существование. А на год войны мы сделали с Витей Меломяном, вы знаете, наверное, Витя Меломят известен в том числе своим YouTube и Instagram и Telegram-каналом, который называется Old Old Animal, в котором с первого дня войны он рисует портреты убитых мирных жителей с подробностями как бы их смертей. Да. Каждый день вывешивает один портрет, и по всему миру люди выходят на антивоенные митинги с этими портретами. У нас такие большие окна в магазине, и мы на год войны заклеили эти окна большущими постерами, огромным количеством этих портретов с историями. Вот. И очень много людей фотографировали и читали эти истории. Я не совсем с вами согласен, Лен, по поводу поэзии, потому что вот «Понятые свидетели» сборниц свидетельствует о том, были поэты, которые замолчали, были поэты, которые молчат до сих пор, потому что поэзии после Освенцима не существует, как мы слышали. Но есть поэты, которые, наоборот, очень сильно, плохое слово, активизировались, они обрели голос. Есть поэты, которые не были поэтами, которые начали писать в первые дни войны и что-то написали, прекратили писать или продолжают писать. Собственно, на презентации «Понятых свидетелей» мы говорили, что эти стихи – это документ, это тоже свидетельство, которое тоже должно остаться потомком для суда, для того, что будет дальше. И это способ пережить ужас. И, собственно, у нас вышла вторая книга, второй том. Очень много поэтов из Украины разрешили нам использовать свои тексты. И это, конечно, было очень-очень важно. Да. Мы не спорим и не будем спорить с украинцами, пока идет война. У нас нет на это никакого права. Мы делаем то, что можем, то, что нам видится нужным. Пытаемся быть честными и пытаемся помогать Украине.
Евгений Шварц говорил о сборнике антивоенной поэзии под названием «Понятые и свидетели» о 2 выпусках, вышедших в издательстве книжного магазина «Бабель». К обсуждению подключается Армен Захарян, филолог и переводчик, автор популярного литературного YouTube-проекта «Армен и Фёдор».
Я понимаю, что у многих людей есть потребность высказываться публично, свою позицию, свою боль. Мне кажется, что в таких чудовищных условиях, в которых мы находимся, наиболее конструктивная позиция – это больше молчать и заниматься своим делом. Я очень часто слышу от замечательных людей, которые давно могли иметь проблемы с российской властью, давно могли уехать и могли десятилетия заниматься какой-то активистской работой или работой на культурном поле против российского режима. Они с недоумением задаются вопросом, а чем я заслужил вот это услышать. Их присутствие в медийном каком-то пространстве достаточно ограничено, они не ходят, не раздают интервью, те проекты, которые они делают, и пытаются помогать благотворительным организациям, это тоже не выставляется, что вот смотрите, какие мы хорошие, просто в предлагаемых обстоятельствах пытаться продолжать честно делать свою работу, мне кажется, это то, что будет вызывать меньше конфликтных точек. Все ощущения и чувства очень обострены, нервы оголены, и любая, даже самая невидная формулировка ранит, возникают эти конфликты. Но не ставить себя в позицию, где ты можешь с этим сталкиваться, чтобы пытаться делать то хорошее, надеюсь, доброе, светлое, что ты можешь делать в предлагаемых обстоятельствах, которые чудовищные, ничего кроме ощущения безнадежности, ужаса и бессилия собственного у меня не вызывают.
Ну, 24-е, понятно, это стало триггером. А насколько уместно поднимать голос в той ситуации, когда, грубо говоря, твоя страна, та страна, делает то, что она делает? Насколько ты имеешь на это право?
До сих пор иногда Женя просто звонит и говорит, я хочу все закрыть, пойти и умереть. Я стараюсь не сидеть в новостях. Женя всегда следит за новостями. В какой-то период он говорит, что вот просто хочется сейчас все закрыть. Но ты же понимаешь, что это не выход.
Мы на своем очень низком, очень маленьком уровне пытаемся что-то делать. Пытаемся объединять людей. Собираем деньги, проводим благотворительные встречи. Собираем полку украинской и украиноязычной литературы у нас в магазине. У нас была лекция, там, посвященная современной украинской литературе. Это точно не приносит вреда. Мы не можем, в силу разных причин, понятных, мы не можем, к сожалению, поехать воевать за ВСУ. Хотя мы мысли такие были. Я точно знаю, что от меня пользы там будет значительно меньше, чем здесь. К нам приходили люди и говорили, что давайте что-то делать. И в какой-то момент мы поняли, что и мы без этого не можем. Потому что вы все помните эти дни, когда ты просто задыхаешься, когда ты не понимаешь вообще, как дальше жить. И эти встречи, эти лекции, которые никакого отношения не имеют к войне, к истории России, к истории Украины и так далее. Это может быть научная лекция, литературоведческая. Это возможность людям собраться. И, кстати, все равно любой разговор так или иначе приходит к этому. Ну, просто потому что других мыслей нет.
Если ты позволишь, я бы хотел просто рассказать личную историю про то, где у меня находилась эта точка. Что бы ты ни делал, если ты делаешь это публично после 24 февраля, мне кажется, всегда правильно задаваться вопросом, насколько уместно то, что ты сейчас делаешь, что люди это увидят. И очень многие скандалы какие-то, которые происходили в медийном фоне, как мне кажется, возникали просто из-за того, что люди не задались вопросом, уместно, если эту фотографию опубликуют в Фейсбуке, это будет хорошо выглядеть. И некоторые публичные мероприятия сразу получали плохой пиар, и дальше, что бы на них ни происходило, они уже были скомпрометированы из-за одной или двух дурацких фотографий, которые просто не нужно было выкладывать. То есть вопрос об уместности, он на самом деле важный, он не пустой. Но что касается меня, я в основном занимаюсь литературным каналом «Армен и Фёдор». Незадолго до 24 февраля почти окончил работу над таким достаточно живиальным, ироничным и слишком веселым для времени, которое наступило после 24-го, выпуском о Гомере. Я решил, что его неуместно публиковать, это нельзя делать. В какой-то момент мне написала моя подруга, зрительница, девушка, с которой мы много месяцев уже переписываемся, которая живет в Днепре. Она украинка, она никуда не выезжала из Днепра. Она рассказывала про свой опыт, свое ощущение того, как она проживает все эти месяцы. И она написала и сказала, что вы там, еще за несколько недель до 24 февраля где-то писали, что вот скоро выйдет выпуск о Гомере. Может быть, он уже готов, я его очень жду, а то нас в последние недели бомбят, и я боюсь, что я его не дождусь. И я в этот момент подумал о том, насколько этот взгляд от меня ускользал. Мне казалось, что это неуместно делать публично. Я совсем не думал о той украинской части аудитории, которая может именно в этом нуждаться, потому что для многих моих подписчиков из Харькова, из Киева, из Днепра, из других городов, оказывается, вот эта возможность укрыться в ироничной, живиальной лекции о Гомере важна. И для меня вот это ее сообщение оказалось такой легитимацией. Я понял, что это нужно делать, и у меня есть право это делать.
Может быть, уместно будет и про Владимира Гордеева рассказать.
Владимир Гордеев – совершенно удивительный человек, артист, живущий в городе Сумы, который в тот момент, когда у нас начался Джойс-проект на нашем канале чтения романа «Улисс» Джеймса Джойса, взялся записывать «Улисс» в аудиоверсии и делать свою интерпретацию каждой главы, каждого эпизода. И этот проект до сих пор существует. Разумеется, после 24 февраля у Владимира творческий кризис. Он вообще очень чувствительный, очень ранимый, очень искренний человек. И когда он понял, что он не может продолжать работу над этим проектом, над чтением «Улисса», он предпринял совершенно безумное путешествие из города Сумы. На мопеде уехал через пол Европы, по-моему, он доехал до Голландии, где он развернулся и поехал обратно. Это был такой автопробег. Одиссей в поисках самого себя, не в поисках Итаки. Он сейчас в Сумах. Мы надеемся, что он закончит эту работу. По-моему, он остановился на 11-м эпизоде «Улисса», и мне написал, что: «Армен, у меня не идет 11-й эпизод, нужна ваша помощь, запишите самым небрежным образом, на который вы только способны». Я сел, развалился в кресле, стучал пальцами по столу, пил воду, причмокивал и записал 11-й эпизод, где Блум сидит в кафе, он там ест, и как бы это было для Владимира важно. Вот, в общем, да, это удивительный совершенно человек, и я очень надеюсь, что с ним все будет хорошо, и что он закончит этот путь к своей Итаке и даже дальше к Пенелопе.
Армен Захарян, автор канала «О литературе, которая отказывается умирать». Встреча с руководителями издательства книжного магазина «Бабель» Еленой Коган и Евгением Шварцем.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.